Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о новых подробностях путинских военных провалов и о политической карьере оружейного барона Виктора Бута. В последние дни сразу несколько ведущих западных СМИ опубликовали ранее неизвестные сведения о первых днях российского нападения на Украину. Издание Wall Street Journal написало по данным украинской разведки, что Путин поручил Кадырову занять правительственное здание в Киеве и убить Зеленского. И, конечно, Дмитрий Песков уже назвал это полной чушью. Но поверить в это не так уж сложно, говорит редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Это, с одной стороны, выглядит как такая полная дичь, какой-то просто история про какой-то дикий Запад, бандитские разборки. Представьте себе, да, отправить наемных убийц, убивать президента соседней страны для того, чтобы было проще захватывать столицу его государства. Но, с другой стороны, похожие события уже в российской истории опять же были. Кажется, примерно похожим образом начиналась война в Афганистане со штурма дворца Амина. И здесь, наверное, тоже планировалась какая-то блестящая спецоперация. Собственно, почему все это называется спецоперацией? Потому что вот из таких частей она и должна была состоять. Хорошо обученные спецназовцы. Знаете, всю эту мифологию по поводу нашего великого спецназа. Они, значит, взлетают в Киев на вертолетах. Им не оказывают сопротивления. Они убивают или берут в заложники всю верхушку украинской власти. И после этого не только Крым, но и Киев наш. Ну и мы дальше знаем, что было, что происходило в реальности. Зеленский в какой-то момент времени, в первые дни войны, в первые сутки войны сказал западным лидерам западных стран, что, возможно, они его больше не увидят. То есть они были осведомлены об этих планах. Зеленского смогли защитить, вертолеты сбили, Киев не был взят. И с этой истории провала специальной операции началась та трагедия, которая сейчас развивается.
Британский военный аналитический центр Royal United Services Institute подготовил доклад о войне, в котором пишется, что в провалах российской армии в Украине виноват прежде всего лично Путин, пишет в телеграмме политолог Аббас Галямов.
Взять, например, описанную британцами чрезмерную зацикленность российского командования на секретности. Это явно издержки длительной службы Путина в конторе. Понятно, что есть вещи, которые надо держать в секрете, но нельзя держать в секрете абсолютно все и абсолютно ото всех. Российский президент же, похоже, пытался сделать именно это. В результате офицеры до последнего не представляли, какие задачи им предстоит решать. И даже когда последние до них были доведены, сделано это было в минимальном объеме, так, чтобы общей картины военные в любом случае не представляли. Именно поэтому, когда все пошло не так, возникла полная дезорганизация. Все-таки нельзя зарегулировать вообще весь процесс, начисто лишив людей инициативы и понадеявшись исключительно на команду сверху. В таком сложном и многофакторном деле, каким является война, где многое зависит вообще не от тебя, а от противника, без импровизации и низовой инициативы не обойтись.
Больше всего в блогах обсуждают статью расследования газеты «Нью-Йорк Таймс», которая вышла в пятницу. Это масштабная работа, основанная на огромном количестве документальных свидетельств, в том числе перехваченных секретных документов, которые детально исследуют причины того, почему нападение Путина на Украину обернулось таким провалом. Некоторые детали оттуда пересказывает политолог Станислав Белковский.
Российские солдаты, попавшие в госпитали, рассказывали журналистам, что их посылали на поле боя без достаточных запасов еды. Они также наблюдали за гибелью своих взводов. У погибших российских военных находили, в частности, карту 60-х годов и распечатку из Википедии о том, как обращаться со снайперской винтовкой.
Одной из главных причин военных неудач России газета называет ошибки планирования, связанные с тем, что Путин не получал от своего окружения адекватной обратной связи. Самоизоляция Путина началась еще во время ковида, констатирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Процесс окукливания, отрыва от реальности шел постепенно у нас на глазах. Но пандемия ковида и переход Путина на полную самоизоляцию резко его ускорили. Мы знали про двухнедельный карантин, который должен выдерживать каждый, кто встречается с Путиным. Мы смеялись над этим, но явно недооценивали весь ужас ситуации. Ведь ни олигархи, ни чиновники реального сектора, ни менеджеры госкомпаний, вообще никто, у кого есть хоть какая-то настоящая работа, не могут себе позволить часто посещать президента. Сходил к Путину раз в квартал, например, 4 раза в год. Его даже 2 месяца вычеркнул из жизни. Если условия были таковы, а судя по всему, именно таковы они и были, то круг общения Путина в это время составили люди с бесконечным количеством свободного времени и без особых интересов в жизни за пределами его бункера. Получилась отсечка даже не по тем людям, которым не нужно совещание проводить или в Мексику летать на подписание контракта. Близкими к телу оказались те, кому интереснее просидеть 2 недели на карантине, а потом несколько часов в душном кабинете, вместо того, чтобы покататься на яхте по экзотическим морям, или в казино слетать на частном самолете, или в Куршавель на горнолыжный склон, или навестить один из своих дворцов. Короче говоря, вести жизнь, отвечающую своим доходам. Состав бункерного круга называется разный. Патрушев и Ковальчук в него точно входили. Но это не важно. Важно, что сама схема рисует нам специфических очень людей, которым вот настолько нечего делать в жизни и настолько не жалко своего времени. Легко себе представить, какие темы они обсуждали, тихо варясь в собственном соку. До чего во всех смыслах слова не проветривали помещение. Насколько отсутствовало в их разговорах даже не критическое, уж его давно нет, но хотя бы просто второе мнение.
Газета Financial Times на днях опубликовала статью, из которой следует, что те, кто мог Путину возразить, предпочли этого не делать. Ее комментирует профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин.
Теперь известны подробности о том, как Греф чуть не сказал Путину, что у войны будут катастрофические последствия, как чуть не задумался о своей ответственности за убийство мирных жителей и изоляцию России, как чуть, потому что, судя по данным Financial Times, он довольно много понимал, а критики говорили, ну вот же Греф, Набиуллина, Шувалов, какие же они некомпетентные, помнят наизусть 1000 цифр, спичрайтерами у них были лучшие экономисты, правильно, теоретическая модель требует упрощений, и такой тип умный, но ведущий себя точно так же, как самый тупой, в модели не был описан, и такие персонажи, как Греф, умные, но совершенно гнилые внутри, для простоты не были учтены.
Вместо компетентных чиновников Владимир Путин, возможно, слушал своего ближайшего советника Михаила Ковальчука, с которым он много общался в ковидный год. Своими идеями Ковальчук недавно поделился на форуме молодых ученых в Сочи. Их пересказывает на своем канале журналистка Юлия Латынина.
И вот Ковальчук рассказал свой взгляд на мир. Рассказал, оказывается, что есть Бильдербергский клуб, который правит миром, и что они собираются вывести с помощью генной инженерии, я не шучу, служебную породу людей, а, соответственно, чтобы отменить всех остальных людей, на Западе именно господствует гей-пропаганда, чтобы люди натурально не размножались. А поскольку в тех странах, в которых вот как Россия, Китай, Индия, там вот этой гей-пропагандой не достанешь, там будут изобретены смертельные вирусы, которые уничтожат тамошних натуральных людей. И это все совершенно серьезно говорилось с высокой трибуны. И если вы думаете, что что-нибудь другое Ковальчук объяснял Путину, то я вам напоминаю, что вот все вот эти вот рассказы про боевых комаров, про боевых гусей, про биолаборатории НАТО на Украине, они совершенно не случайны. Про биолаборатории НАТО в Украине, на Украине, это значит, говорил наш этот самый Небензя, российский представитель в ООН. То есть эти люди в это абсолютно серьезно верят. Вот с точки зрения Путина, вот он ведет крестовый поход против этого. Вот таким образом это вот так вот связано. И помните, Путин еще давным-давно начинал рассказывать про генетический материал россиян, который вывозят, и намекал, что это с целью создать биооружие, которое действует против россиян. Естественно, вопрос, а если Путин считает русских и украинцев одной нацией, то как же он думает, что украинцы делают биологическое оружие, которое должно поражать только россиян. Но, естественно, от конспирологических теорий тут не надо требовать какой-то последовательности. Но вот эта печальная история, которая лишний раз, напоминаю, свидетельствует о том, что человек, который сидит в Кремле, он существует в какой-то совершенно своей модели мира, и он, ну, не то что недоговороспособен, он невменяем, но вот на этом совершенно практически органическом уровне.
Возвращаясь к статье в «Нью-Йорк Таймс», одна из подробностей, которая многим показалась интересной, это то, что американская разведка скрыла от украинского командования, что начальник генштаба Валерий Герасимов тайно приедет на позиции российских войск в Украине. США опасались, что если украинцы его ликвидируют, это приведет к эскалации. По этому поводу иронизирует Игорь Стрелков.
Прокомментировать могу только так. Спецслужбы США вновь продемонстрировали, что в них еще осталось немалое число умных и дальновидных аналитиков. которые, оценив масштаб личности и ума генерала Герасимова, справедливо предположили, что в случае его безвременной кончины, при всем небогатстве выбора, все-таки есть немалый шанс, что место начальника Генштаба Вооруженных сил РФ займет кто-нибудь поумнее и хоть немного профессиональнее. И, следовательно, киевским марионеткам после яркой, но бессмысленной перемоги в СМИ будет потом воевать значительно тяжелее.
Политический аналитик Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв говорит, что подробности первых месяцев войны сейчас уже не так важны.
С моей точки зрения, пора бы уже переключаться на более актуальные задачи. Путин очунил после этого провала. И, в общем, сейчас понятно совершенно, что российская армия пережила этот позор и на зубах тоже продолжает давить, ведет варварскую, пожалуй, террористическую войну. Хотя и противник этого слова, но иначе то, что происходит сегодня с истреблением гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины, не назовешь. И при этом ведет ее, пользуясь тем, что она не может получить сдачи, потому что Украина не обладает оружием, которое могло позволить ей вести войну адекватно. Что сейчас об этом говорить? То есть мне интересно, всем этом, пожалуй, только пару вопросов. Я пытаюсь понять. Вот, допустим, Путину изложили невернопутинические прогнозы о том, как это все будет проходить. Не по-чиновничьи преподнесли такую победную реляцию в духе когда-то министра обороны Шкавлина, что мы шапками Киев закидаем. А, допустим, ему бы изложили реальную всю информацию о том, что это будет тяжелая война, скорее всего, затяжная, что там будет оказано адское сопротивление, что эта война будет и победа, и поражение. И вот он бы не начал воевать или начал?
Уподобляясь Владимиру Пастухову, можно сказать, что и этот вопрос сейчас не так уж актуален. Теперь Путин уже знает, что он ведет затяжную войну, и что он потерпел целый ряд провалов. Но и это не избавило российского президента от желания командовать боевыми действиями лично. На днях в СМИ появилась информация, что Путин впервые посетил штаб так называемой специальной военной операции. Дмитрий Колесев.
В 6 утра в субботу российские официальные медиа сообщили, что Путин весь день работал в штабе военной операции. География непонятна. Это может быть и Москва, но, предполагаю, скорее где-то на юге России. Воронеж, Ростов. Ранее в этих же интерьерах Суровикин докладывал Шойгу. Тогда некоторые кремлевские СМИ писали, что это где-то в зоне СВО. Если так, то это вроде бы первое появление Путина на войне или где-то рядом, не считая Крыма.
Мария Баронова.
Доносятся слухи, что Шойгу и Герасимову не понравились успехи Суровикина, и они в реальности весь ноябрь жаловались на него Путину, чтобы он, значит, избавил их от Суровикина. И настолько достали со своими жалобами, что Путин прервал свои раздумья о смысле жизни в дальнем скиту и приехал вчера ко всем троим слушать доклады, а также продолжать слушать, как они жалуются друг на друга.
Заодно пропагандистские СМИ опубликовали ролик, в котором Сергей Шойгу облетает позиции российских войск вблизи линии фронта. Многие усомнились в подлинности этих кадров. Например, блогер Александр Горбунов, он же Сталин Кулак.
Сергей Шойгу проинспектировал зону СВО. Не вспомню, когда в Москве был последний солнечный день, как на первом кадре, даже завидно. И вообще, в зоне СВО оказывается прямо лето, такие поля зеленые. Теперь еще больше можно убедиться, что те, кто мерзнут на линии сопротивления, это паникеры и провокаторы. Не верьте, они все врут.
После совещания со своими генералами Путин решил заглянуть в гости к Лукашенко и заодно прихватил с собой Шойгу и Лаврова. Российская Минобороны тем временем объявила о тактических учениях в Беларуси. Все это выглядит нехорошо, пишет блогер Николай Митрохин.
События последних дней с отменой всех дел Путина, кроме военных, и визитом Шойгу на передовую, а также белорусским сюжетом, выглядят как последние штрихи перед крупным российским наступлением как минимум с двух сторон – север Луганской области и Беларусь. Хотелось бы ошибиться.
О том, что Россия готовит крупное нападение, говорил в недавнем интервью и командующий украинских войск Валерий Залужный. Командование ВСУ полагает, что Россия может снова пойти штурмом на Киев. «Ничего другого сейчас России не остается», комментирует военный эксперт Ян Матвеев на канале «Навальный Лайв».
Залужный, как главнокомандующий, естественно, оценивает ситуацию с военной точки зрения. И понятно, что так как Путин продолжает войну и мыслит категориями такими, что вот он должен ее выиграть, естественно, выиграть он может ее только захватив большую часть Украины, захватив Киев. И поэтому, совершенно верно, украинский главнокомандующий предусматривает такой вариант, что российские войска по приказу Путина будут снова пытаться захватить столицу страны. И это абсолютно верно. Он совершенно четко говорит, что на Донбассе стоящие российские войска не решают никакую задачу, они там просто в тупике. И это бессмысленно с точки зрения войны. И, естественно, нужно российской армии, у нее есть такая цель, как-то переворачивать ситуацию. Ну вот, наступление на столицу – это один из способов.
По словам Залужного, сейчас для атаки на Киев готовят половину из 300 тысяч недавно мобилизованных россиян. Кстати, эта цифра 300 тысяч звучала и в тексте «Нью-Йорк Таймс». Там говорилось, что Путин готов потерять на этой войне 300 тысяч человек. Не стоит обольщаться, считает публицист Александр Невзоров.
Это самоуспокоение. Это попытка нарисовать идиллическую радостную картинку, на которой Путин удовлетворится всего 300 тысячами российских трупов, а потом одумается и успокоится. Глупости. Нет никакой цифры потерь, никакого предела, дальше которого режим не пойдет. Ради торжества своих бредней Россия призовет и положит 1 миллион и 3 миллиона. Ее тактика и стратегия неизменна уже несколько веков – завалить трупами. Другой она не знает. Жизнь и судьба человека в этой стране никогда не имела и не имеет никакой ценности. В России люди всегда были расходны материалом. И сегодня нет никаких причин отказываться от этого фундаментального принципа российской государственности.
Если верить той же статье «Нью-Йорк Таймс», глава СВР Сергей Нарышкин на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре сказал, что Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она не потеряла на поле боя. Украина сдаваться тем более не настроена. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Новость о возвращении в Россию оружейного барона Виктора Бута породила многочисленные спекуляции о его политическом будущем. Действительность превзошла ожидания. Всего спустя 4 дня после возвращения Виктор Бут вступил в ЛДПР. Партийный билет ему торжественно вручил лидер партии Леонид Слуцкий. Его слова цитирует журналист Михаил Аверченко.
«Мужественный человек, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России, заявил лидер партии Леонид Слуцкий по случаю приема Бута в ряды ЛДПР. Осужденный в США за торговлю оружием и поддержку терроризма, Виктор Бут вступил в ЛДПР через 4 дня после возвращения в Россию. Ну что, все правильно, Слуцкий сказал, даже не соврал, как обычно. Идеально точно сформулировал, таковы они принципы духовные и нравственные устои сегодняшней России».
Многие пропагандистские каналы, в том числе канал Владимира Соловьева, перепостили хвалебный текст, где Бута превозносят как будущего ценного члена команды. Мысль, что после смерти Жириновского ЛДПР переживает кризис идентичности и ищет новых заветных представителей, звучит у многих околовластных комментаторов. Один из них – Илья Грощенков.
Слуцкий не харизматик. Он пытается найти какие-то новые медийные лица, но такие, которые бы он мог контролировать. То есть не опытных политиков, а наоборот, людей, которые в повестке, но при этом не сами по себе, а скорее их вынесла федеральная волна. До Бута это был Пригожин, который жестко отказал. Бут будет медийным лицом, каким стала Мария Бутина у «Единой России». Будет такая конкуренция Бута и Бутины между ЛДПР и «Единой Россией», двух сидельцев в американской тюрьме, которые этим, собственно, и знаменательны.
Оппозиционные комментаторы на Виктора Бута сарказма не жалеют. Александр Невзоров на своем канале сравнивает его с уголовниками, которыми пополняют число вагнеровцев.
Вот если потери в армии Российской Федерации можно как-то восполнить уголовниками из простых российских зон, то для компенсации партийных потерь русские тюряги совершенно не годятся, это не солидно, нужен импорт. Приходится скрести по сусекам таких почтенных тюрем, как АДХ и Марион в Иллинойсе.
Имитационную партию ЛДПР присутствие Виктора Бута не оживит, уверен политолог Аббас Галямов.
Меня тут спрашивают про политические перспективы Бута. Но какие могут быть перспективы у лузера, тем более в России, стране, зацикленной на успехе? Чем знаменит Бут? Тем, что торговал оружием, сболтнул американским агентом лишнего, попал в тюрьму и сидел там, пока его подельники не выменили. Теперь приехал и жалуется, что ему в тюрьме землянику не давали. И что в его биографии наводит на мысль о том, что ему есть что предложить обществу? Бут примерно такой же политик, как и Бутина. Недаром у них фамилии однокоренные.
Отстойником для бандитов называют партию ЛДПР украинский журналист Виталий Портников.
Поразительно, что именно эта партия давно уже превращена Кремлем в настоящий загончик для бандитов и убийц. Наиболее ярким примером того, зачем нужна ЛДПР администрации президента России Владимира Путина, стало появление в ее рядах Андрея Лугового, убийцы Александра Литвиненко, чье участие в отравлении критика режима Владимира Путина было признано судом Великобритании. Лугового не только не спрятали от общественности, чтобы не напоминать об очередном отвратительном преступлении российских спецслужб, но сделали членом ЛДПР, а затем и депутатом Государственной Думы Российской Федерации. В Государственной Думе Луговой был известен тем, что является автором наиболее одиозных и человеконенавистнических законов. То есть человек, который непосредственно участвовал в убийствах, теперь еще и пытается отравить жизнь своих сограждан как законодатель. Самая настоящая гармония. У меня практически нет никаких сомнений, что Виктор Бут не просто станет рядовым членом преступной партии, а тоже на следующих парламентских выборах получит мандат депутата Государственной Думы.
Многие считают, что Бута отправили в ЛДПР, поскольку российские власти своих не бросают. Николай Митрохин.
У Путина это типа патологии – делать разоблаченных и получивших на Западе в этом качестве известность шпионов депутатами Госдумы. Сейчас место там будет и для Бута, может быть, даже во главе ЛДПР. С другой стороны, еще раз повторю старую мысль. Путин на всех уровнях старается окружать себя людьми, либо работавшими в спецслужбах, либо бывших их агентами. Это, конечно, не всегда возможно, потому и существуют при нем технократы. Но в областях, где квалификация не столь важная, то есть в политике, общественной сфере, почти обязательно – так что его идеал – Российская Дума, полностью состоящая из агентов и агентов агентов.
Политолог Александр Кынев на канале «Живой гвоздь» высказывает похожее мнение.
Ну, я думаю, что это не совсем желание ЛДПР. У нас вообще как бы есть такая традиция утилизации попавших в какие-то нехорошие истории вот, людей, которые либо прямо работали в наших спецслужбах, да, либо были с ними близки. Ну, можно вспомнить господина Лугового, который у нас тоже в ЛДПР. Ну, госпожа Бутина, правда, оказалась в итоге в Единой России, что, может быть, не очень типично. Вот, хотя могла, наверное, тоже оказаться в другой партии. Поэтому, да, собственно говоря, когда у человека уже публичная карьера такова, что заниматься бизнесом за пределами России он не сможет, ну, куда его девать-то теперь? Ну, вот остается, видимо, идти в депутаты. Поэтому я думаю, что, наверное, было бы логично, что после этого там в каком-то списке на каких-то выборах господин Бут бы появился. Поэтому я думаю, что это вполне укладывается в сложившийся образ ЛДПР, партия, которая, собственно говоря, выступает с такими консервативно-державными, да, охранительными позициями, значит, защищая всячески государство и выступая против его противника в виде Запада на любом континенте, где на каком бы речь ни шла.
Есть и версия, что политической карьерой Бут отрабатывает некую повинность перед теми, кто добился его освобождения. Ее высказывает Олег Кашин.
Может, клоунская карьера, как ранее и у Лугового, и отчасти у Петрова и Баширова, такое наказание за то, что когда-то попался в ловушку, заставил за себя хлопотать, доставил значительное неудобство самым серьезным людям, и за это теперь вступай в клоунскую партию, сиди до скончания века в Госдуме, вноси законопроекты, выступай, делай все, что ты на самом деле не любишь. Вот тебе твоя почти однофамилица с похожим американским опытом. Парой будете ходить, все будут смеяться. Бут и Бутина, Пат и Паташон. Тоже, наверное, неприятно, но, с другой стороны, и не тюрьма ведь, правда же? Зато для общества герой. В самом общем виде. Наш человек, которого много лет американцы зачем-то удерживали в тюрьме. И тут весь набор понятных ассоциаций. Понятно, кто враг, понятно, за кого болеем, понятно, что когда мальчик в водочке мы домой летим, это хэппи-энд, но любые детали здесь во вред. Герой что-то делал героическое?
Публицист Марк Фейгин в интервью на канале Александра Шелеста констатирует, что именно из таких героев и формируется российская властная элита.
Ведь в этом есть действительно вызов определенный. То есть те, кто для, так сказать, цивилизованного мира являются образчиками всего самого худшего, преступности, военных преступлений, там, торговцы оружием, убийцы, перевозчики наркотиков. Кстати, Ярошенко, которого до этого отдали, тоже обменяли, он сейчас сидит в общественной палате. Это такой предбанничек перед Думой в российской общественной палате. Ну, ни о чем орган, но, значит, тоже подчистка идет, значит, чтобы до выборов он там посидел, а потом можно уже и, как говорится, государственную карьеру делать, так скажем. Так из кого, вы понимаете, формируется вот этот властный класс? Ну, понятно, что это нижние его этажи, потому что Государственная Дума, Общественная Палата, это все больше рассчитано на каких-то, как я уже сказал, лузеров. Но, тем не менее, из кого формируется-то, вы понимаете, убийцы, наркоторговцы, торговцы оружием и так далее. Вот в этом, да, если хотите, и этика, и эстетика постсоветская.
После новости о вступлении Бута в ЛДПР никого уже не удивило, когда в свежесозданном телеграм-канале, подписанном именем Бута, появилось сообщение, в котором автор благодарит Пригожина, причем не Евгения, а Иосифа Пригожина, за назначение директором Вагнер-центра в Санкт-Петербурге. Канал оказался фейковым. Его создатель признался в этом сам и высмеял те СМИ, которые выпустили новостные заметки по следам его постов.
Хочу поздравить нашу отечественную журналистику, а вернее конкретных профессионалов, с попаданием в премию «Новогодний лох». Желаю вам найти себя в новом году и не заниматься тем, на что вы не способны. Двойной факт-чекинг. Этому учат на первом курсе.
А настоящий Виктор Бут выступил на съезде ЛДПР в Луганске. В так называемой ЛНР открылось отделение этой партии. Настоящая кузница кадров. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.